Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И я спешу представить вам моего сегодняшнего гостя. Это иеромонах Тихон Щербаков, настоятель Веденского архиерейского подворья в Верхних Серьгах. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Так как я так понимаю, что вы у нас не были до этого дня и до этого часа, хочу с вами познакомиться поближе. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы стали священником.
Так-то я был уже здесь однажды, но когда я учился только в семинарии, будучи семинаристом, я приходил сюда, мы записывали тоже одну беседу, вот, это был, наверное, курс второй. А как я стал священником? Ну, наверное, как и все, через рукоположение от епископа. Мне было 25 лет, я тогда был в Башкирии, город Нефтекамск, Нефтекамская епархия, вот, в сентябре у меня состоялся постриг и рукоположение в диаконы, через два месяца во священники. И вот с того времени я служу у престола Божия.
С технической стороной более-менее понятно. Меня больше интересует сторона душевная. Как вы приняли это решение? Потому что это ведь не самый простой шаг. Понимать, что с какого-то момента вы будете ответственны за души других людей.
Ну, если бы я тогда понимал всю ответственность, наверное, я бы тогда очень бы сильно подумал. А в 25 лет, да, было рвение, было желание служить, помогать. Мне нравилось, и сейчас нравится служба, да, особенно литургии божественные. Вот. Но тогда был соблазн некий, потому что я работал в торговом центре администратором двух магазинов. Вот, ну, получал как бы достаточно денег, чтобы жить, и снимать квартиру и жить, вот, но как-то, как сказать, порыв душевный был, что я хочу служить все-таки. Тогда я оставил мир, оставил эту работу, хотя я уже шел на замдиректора магазина и в будущем мог бы стать директором уже, вот, но я как бы оставил все и, да, уехал, принял монашество и стал священником, стал служить, стал общаться, вот, ну, как-то так.
И то есть, сколько у вас уже получается служение?
Восьмой год получается.
Восьмой год, да. Что принципиально поменялось вот за эти 8 лет?
Мой внешний вид, я стал старее. Не скажу, что стал мудрее. Да, как-то по-другому на жизнь сейчас стал смотреть, потому что до 25 я как бы жил, ну, так сказать, наверное, свое удовольствие. Это, там, не знаю, магазины, красивая одежда, отдых с друзьями, общение, вот. А сейчас я понимаю, что мне это не надо, что это не самое главное, вот. Но тот багаж, который я приобрел, да, даже если отрицательный брать багаж, который в моей жизни был, он сейчас мне пригодился в плане общения с молодежью, потому что я какую-то часть вот ее прожил как-то не очень хорошо, чего-то попробовал не того. И мне, конечно, сейчас легче немножко общаться с молодежью, потому что я знаю все соблазны, которые есть. Сейчас они, конечно же, намного раз усиливаются, их сейчас больше соблазнов в мире. Но вот это мне помогает общаться с молодежью. Тот опыт, который был в моей жизни до принятия монашества и священства.
Вот это вот желание, стремление именно общаться с молодежью, что-то делать, да, в соцсетях, еще где-то, оно как пришло? Сразу было, что вот я хочу именно вот это.
Нет, я никогда, вот мне многие называют, да, в нашей епархии, в нашей области, мои друзья, которые там за пределами области живут, там, блогером православным, я себя таким не считаю, потому что я, нет у меня целенаправленно вести блог вот ради какой-то нам, да, есть люди, которые ведут там о моде, рассказывают, о жизни что-то рассказывают, психологи ведут свои психологические блоги, да, у меня, если смотреть на мои социальные сети, я веду для души, то есть я просто сам вышел в социальные сети, потому что там находятся друзья, знакомые, очень можно много интересной информации найти, с кем-то познакомиться, пообщаться, вот, и я всегда не задумывался никогда о том, над количеством подписчиков, над аудиторией какой-то, то есть мне всегда было конкретно, мои друзья, мои знакомые, может, пока не знакомые, общаемся, да, и больше ничего. Вообще, в принципе, когда началось это все, вообще такая деятельность, интернет активная, как сейчас, это уже было в нашей петербургской епархии, когда я перевелся сюда, тогда еще в Башкирии зарегистрировал Инстаграм, но тоже был закрытый только для друзей, то есть были свои знакомые, только мы там обмениваемся фотографиями, вкладываешь там все там, ну, природу, что-то еще. И видели только они, потому что аккаунт был закрытый. И когда я уже перевелся в петербургскую епархию, тогда появилась модная сеть, может, вы ее слышали, когда-то Перископ. Сейчас она уже не такая модная.
Ну, сейчас уже как-то ушло больше.
Да, там он был очень активен, перископ. Очень много там сидел молодежи и как бы даже взрослых людей. Вот. Тогда я для интереса зарегистрировал для себя. Тоже
посмотреть просто, как работает.
Просто общаться с друзьями. Это как бесплатная видеосвязь, как Skype. Вот. Но там только они меня видят, я их не вижу. Они вопросы присылают, и ты на них отвечаешь, как бы, вот, общаешься. И тогда я однажды решил обозвать свою трансляцию, вот этот, когда выходил в общение, «Священник онлайн». И как-то попал в топ, и очень много пришло туда людей слушать, о чем я говорю. Я тогда очень сильно испугался, потому что я-то планирую с друзьями общаться, и я почему-то вышел в топ, и там 10, 20, 30, 50, 80, 100 человек с лишним. И я понимал, что я сейчас, если с друзьями можно общаться о чем-то там, ну не личном, а
более
чем-то смешном, да, таком, значит, несерьезном, то я тут понимал, что я сейчас не могу шутить так, как я могу с друзьями. И появились много подписчиков там, и тогда я начал общаться в перископе, уже активно отвечать на вопросы людей в режиме онлайн, да, которые не приходили быстро, показывать что-то из своей жизни, пока там, допустим, до храма собираешься, там включаешь трансляцию и общаешься минут 5-10. То есть вот так оно вышло, через перископ я начал общаться. Потом, естественно, появился Инстаграм, более большая аудитория. Вот, там я уже открыл его, сделал открытый аккаунт, и там тоже вначале 100 человек добавилось, потом 200, потом 1000, потом 3, и все пошло. Я понимал, что теперь я должен говорить уже вещи, которые, ну, хотя бы не навредят людям, да. Если я раньше мог с друзьями там все посмеяться обо всем, вот, то тогда, сейчас я понимал, что надо говорить о церкви говорить просто, доступно, что я мудрствовать не люблю, сам по себе простой, и как бы просто об этом я общаюсь. То есть все мои аккаунты и нынешний там TikTok — это лишь как бы такая простота в общении, не закладывая желание накрутить подписчиков, стать известным, круче, больше, а просто для своей души и для интереса той аудитории, которая сама подписывается.
То есть я правильно понимаю, что вы ни рубля и ни копейки не вкладывали в раскрутку аккаунтов?
И не буду вкладывать, я не вижу в этом смысла, потому что я, в отличие даже от других, есть у нас, да, православные люди, которые вот у них большая аудитория, они могут там просить подписываться, что-то еще делать там, да.
Ну, стандартные инструменты работы,
да,
с соцсетями.
Да, я не пользуюсь ним, потому что для меня, мое видение, если человеку интересно, он останется. Если ему порекомендовали кто-то, значит, человеку это было интересно, кто рекомендовал, и он говорит, что, друзья, если хотите, подписывайтесь. То есть просить, умолять кого-то я никогда не хотел, и мне это не нравится, потому что я понимал, что если человеку понравится, выйдет, выйду я там в топ, не выйду, он увидит, сам поймет, хочу подписаться или не хочу подписаться. Увижу по хэштегу, не увижу, то есть он сам решит. А вот накручивать тебе или делать рекламу какую-то, я, это, во-первых, затратные деньги, не хочу на это тратить ерунду. И кого надо, там Господь сам пошлет, а кого надо, отошлет обратно. Сбережет моего общения.
Когда поняли, что народу стало уже много, и действительно надо как-то там готовиться к эфирам, надо следить за тем, что говорить в эфире, как-то начали готовиться, может, какие-то темы? Или вот как включили, как оно пошло, некий поток такой, так оно и идет?
Чаще всего это как некий поток. Просто включил и начал общаться. А иногда, да, готовятся какие-то вопросы, темы какие-то готовил, или свои переживания рассказывал. Для меня вот болящая тема – это когда у нас родительские субботы, и ты идешь служить на кладбище, там, или панихиды на могилах верующих, да, ну, прихожан. Вот, и ты видишь, там проходишь по кладбищу, там на одном столе водка, на другом столе водка, там закуски, куча, все сидят, кушают, пьют, едят. Конечно, я вот об этой боли тоже рассказывал. То есть я не готовился, то, что я переболел, о том я и говорил. Когда в перископе был, да, я читал поучение из пролога святых отцов. То есть я мог прочитать, потом по этому поводу порассуждать. Потом уже отвечать на вопросы. Но чаще всего, да, я выхожу в трансляцию и просто либо так отвечаю на вопросы, которые приходят, либо, ну, так, шутим, говорим о чем-то там. О погоде, а кто откуда, с какой страны, с какого города, как там погода.
Самое смешное, самое забавное, что спрашивают?
Для меня
что
смешно,
пишут в комментариях?
Для меня смешно и забавно, это когда приходят так называемые хейтеры, как их называют, да? Вот, недавно, кстати, узнал об этом слове, то есть до этого даже не знал, что такое бывает. Вот. Ну, когда спрашивают, там, почем опиум для народа, это все любимый подкол, сколько зарабатываешь, я всегда говорю, что я первый в списке Forbes, числюсь, как бы, вот столько я много зарабатываю, откуда деньги берешь? Я говорю, у меня под храмом находится нефтяная вышка, я качаю нефть и продаю ее на черном рынке.
Поверят же.
ну, я же говорю об этом очень серьезно, без улыбки на лице, они, конечно же, верят. Сколько лет, как пришел к этому, и часто вопрос задают это девушки, женщины, почему я ушел в монахи и не женился. Ну, вот, вот это частые вопросы, которые, в принципе, приходят, да, вот как-то так.
Девушки, когда спрашивают, почему вы ушли в монахи, что отвечаете? Они с какой целью-то интересуются?
Видимо, видят мои грешные глаза, не знаю. Что я могу ответить? Ну, это порыв души был с момента моего церковления, и как-то так, наверное, может быть, то, что я по натуре своей однолюб, не могу сказать, как это объяснить, но ну, так получилось, уже 10 лет с лишним живу один. И...
Не жалеете?
Нет, не жалею, потому что никто шубу не требует, никто мозг не ест, никто сковородками не кидается. Я сам себе хозяин со своим котом.
Думаю, что сейчас очень многие люди, которые женаты там или замужем, они с вами немножко не согласятся.
Ну, конечно, потому что я шучу. Потому что у меня есть представление о любви какой-то, да, определенное. Она может быть не схожа с кем-то. Вот. И вообще, я думаю, наверное, неправильно, когда монах рассуждает о любви, об отношениях. Вот. Но я всегда вижу отношения между мужчиной и женщиной, знаете, вот это не что-то такое платоническое, а вот что-то на уровне души, когда тебе человек интересен и дорог, и ты готов его слушать, там, даже если там женщина говорит о вязании, а мужчина ее любит, он готов слушать это про вязание, про крючком, про спицы, что-то еще, потому что ему интересно общаться с человеком, да. И наоборот, когда женщина, да, любит мужчину, и там готов про футбол говорить, про баскетбол, там, про болельщиков, разбираться, Зенит, Спартак, и, там, Уралочка, там, что там, автомобилист, чтобы она понимала это, да, когда приятно человеком ходить, просто держаться за руку, в парке, в театры, вот, для меня вот это любовь, а для некоторых, да, любовь немножко по-другому, как молодежь наша мыслит, думает, вот, естественно, про пилёж мозгов и про шубы, это просто, как из анекдотов, да, какие-то там это, я не говорю, что
стереотипы.
Это, да, стереотипы, я не говорю, что это так, и не буду утверждать это, потому что я с этим не сталкивался, и друзей, вы там, как бы, с кем общаюсь, я не заставал, чтобы они из этого ругались, просто это байка такая, да, чтобы не приставали с вопросами, почему я один, а не женой, да, мне дорога моя свобода, я не хочу, чтобы мою плешь кто-то проедал, потому что вот в этом отношении, наверное, я больше эгоист.
Вообще, монашество – это такая штука немножко ограниченная. Ну, то есть, монах, он же действительно не может про многие темы как-то их обсуждать, потому что у него нету в этом опыта. Вот совершенно вы как-то совершенно чувствуете на себе, что, может, там не хватает опыта, может быть, какие-то
я
темы, которые…
Я даже этого не скрываю. Если человек приходит с каким-то вопросом, я говорю, подождите, я позвоню более опытному священнику, узнаю об этом, мне не стыдно. Вот я хоть и служу, да, 8-й год, по-моему, служу, и мне не стыдно позвонить кому-то из священников, старше себя, там, даже или младше, и спросить, как ты смотришь вот на эту ситуацию, на эту ситуацию. Потом я говорю об этом с человеком, либо читаю что-то из книги какой-то. Я не стесняюсь этого признать, потому что действительно многих вопросов я не знаю. Особенно отношения между, ну, то есть в семье, да, когда есть конфликт между мужем и женой. Я могу сказать, что надо потерпеть, простить, но в нем же нужно разбираться, это надо быть еще и психологом хорошим. А если у меня психолог хороший, не очень хороший, а вот, потому я некие темы я вообще табуирую, не затрагивая их, если я не знаю.
Например?
Ну, не знаю, ну как вот там обсуждать личные отношения, интимные отношения мужа и жены. Потому что для меня это, в принципе, табу, и я не хочу об этом рассуждать. Ну, идите к белому духовенству, узнавайте, как, что, можно, нельзя. Вот, я сразу говорю, что это, с этими вопросами ко мне даже не подходите. Вот, для меня это табу. Ну, и другие вопросы какого-то личного характера, да, там, в отношениях. Я могу сказать что-то поверхностное, свое личное мнение выразить. Ну, вот, но не получать, не наставлять, не заставлять я принуждать не буду.
Сейчас я так понимаю, что главная вот сеть для вас – это TikTok.
Нет. Для меня остается главной сетью – это Инстаграм.
Инстаграм.
ТикТок, он, понимаете, он веселый, он радостный. Там, конечно, много всякой ерунды. Если вы смотрели, наверное, там, когда выходит рекомендация, там и пошлость есть, и всякое, и мат есть, там все. Я для себя поставил целью туда выдвигать что-то более светлое, доброе, радостное, смешное, незамысловатое, какое-то отстраненное, да, вот этих там каких-то дурацких пародий на песни, на тот же мат, на пропаганду блуда какого-то, там, плохой жизни. Я в ответ, вот если вы смотрели, там, я могу выложить елочку новогоднюю, я могу выложить своего кота с смешным каким-то там цитатой из фильма или из песни, да, какой-то, чтобы маленько разбавить это все, потому что аудитория, да, там набирается большая, молодежь вся идет туда, и я как бы, она второстепенная, хочу сказать, наверное, первая это будет Инстаграм, потом ВКонтакте, потом уже ТикТок.
А ролики, они одни и те же? Ну, потому что разные соцсети, все-таки это разный контент. Ну, так, по крайней мере, задумывалась.
Чаще всего их дублирую и ВКонтакте, и в Инстаграме, или в ТикТоке их записываю. Некоторые не выкладываю в Инстаграм и ВКонтакт. Вот, некоторые выкладываю. То есть, как бы дублировать я их могу. Вот, нет такого, что иди только ТикТок, хочешь смотреть туда. То есть, да, также некоторые делают. Вот, допустим, берешь ТикТок, открываешь, там рекомендации, кто там говорит. Вот, хотите узнать ответ на этот вопрос? Заходите в мой Инстаграм. Там есть ответ на этот вопрос. То есть, как бы реклама своего Инстаграма и заводит. Я так не делаю. Кто хочет, он так, в принципе, знает, найдет. Я сразу всю правду выкладываю, без всяких там заманиловок, что иди в Инстаграм, там все узнаешь.
Аудитория какая? Ну, то есть, это люди
постарше,
помладше?
Знаете, в ТикТоке я еще не знаю, какая аудитория, потому что комментариев там не оставляют. Подписано 4000 с чем-то, да, там, человек. Вот. Ну, комментариев там оставляют мало. Там оставили комментариев очень много на одно видео. Там, если помните, про стоянку, да, на стоянке, когда машину эвакуируют с эвакуаторами, там как бы очень интересно идет диалог, и показано смешно, с одной стороны. И там очень много комментариев, да, там, что и Бога нет, и что Бог есть, и вообще классно снято, да. Но это просто рекомендации вышло. Не значит, что люди подписаны на меня. А вот свою аудиторию в ТикТоке я еще пока не знаю. Я просто выкладываю то, что мне интересно. Как в Инстаграме. То, что мне интересно, что мне радостно, или что считаю полезным, я туда выкладываю.
А какую вообще аудиторию хочется?
Мне ничего не хочется. Я вам еще раз говорю, что я не стараюсь только для определенной аудитории. Я стараюсь делать для интереса. То есть, если человеку интересно, он останется. Пускай ему будет 15, 16, 20, 30, 40, 50. Потому что в Инстаграме там аудитория у меня разная. От детей и до людей взрослых, 70 и за 70, которые освоили интернет, они тоже там сидят. И иногда пишут свои комментарии, что-то пишут мне в директ. Вот, директ. То сейчас не так скажу, потому что у меня скажут совсем бестолковый. Вот. Потому понятно, что ТикТок, она более молодежная сеть. И да, ориентируешься на молодежь, чтобы она видела, что церковь это не страшно, это не запрет, это радость, и ничего не чуждо церкви, да, потому что мы должны выходить проповедовать на все площадки, о чем-то говорить, чтобы люди не боялись.
Вот да, в последнее время, к сожалению, я начала замечать, что у церкви какой-то, знаете, такой имидж не очень хороший, во многом благодаря эпатажным личностям, их эпатажным высказываниям, таким как, да не знаю, там, например, отец Дмитрий Смирнов.
Ну, мы сейчас не будем осуждать отца Дмитрия, потому что я его люблю и уважаю, и даже в последней фразе...
Нет, я не в плане, что его как-то осудить.
Нет, тут даже не эпатаж, не в этом дело, не в нем даже дело. Ни в нем, ни в каком-то другом священнике. Это, наверное, общая проблема наша церковная, потому что мы боимся чего-то менять в своей жизни, мы боимся что-то привносить новое в жизнь. Потому что мы считаем, может, это неправильно, это плохо. Святые отцы так не рекомендовали жить. Но святые отцы жили в другое время, когда интернета вообще не было. Мы живем сейчас в современное время. Вот я не иногда, а часто слышу от священников, вот, кто взрослее меня, да, взрослые, что интернет — это дьявольские сети, которых нужно избегать. То есть тут они выросли без интернета. Конечно, для них это дебри непролазные, значит, там все ничего хорошего. Да, там есть много плохого, но там есть и много хорошего. А так же, как и зайти в книжный магазин, можно найти хорошую литературу, можно найти плохую литературу. Ведь мы не говорим о том, что читать — это плохо. Просто читать нужно выборочно. Так же интернет. Тоже нужно выбирать выборочно. И да, некоторые просто боятся о том, что в церкви многого нельзя, интернет плохо, там фильмы, в кино ходить плохо, там музыку слушать плохо, и вот все на этом начинается запугиваться. Я, наоборот, я активно это живу в интернете, ну, не то, что живу, нахожусь, да, и музыку могу послушать, и что-то порекомендовать, и фильм посмотреть какой-то, и тоже его обсудить. Мне там в одно время в Инстаграме даже хэштег свой был, что фильм от Тихона, те, которые я смотрел, рекомендовал, и которых я рассуждал. Как-то так.
А сколько времени в день проводите за интернетом?
Всегда по-разному. Иногда устаю, только сообщение прочитал, убрал, и на звонки ответил, больше не трогаешь. Либо книга, либо прогулка по улице, по природе. Потому что иногда на самом деле устаешь. И особенно, когда у людей очень много вопросов, и переживания, и горестные какие-то там новости, да, тоже устаешь. Или когда отвечаешь, когда священников, то есть человек уже проще не прийти к человеку лично, а в интернете написать священник, потому что ты не лично его видишь. И он тебе в глаза не посмотрит, там что-то еще. И то есть не так стыдно какие-то вопросы задать. А от этих вопросов бывает тяжело на самом деле. Вот. Иногда я могу там, ну, в разное время, если брать 24 часа, наверное, грубо говоря, если 24, чаще всего это часов 5-6. Угу, ну, это считая и смс-ки, и сообщения, которые я отвечаю в директе, вот, и что-то пишу, что-то выкладываю, что-то смотрю, что-то ищу, то это где-то так выходит.
Ну, сейчас вот обычно у молодых людей привычка, что любая свободная минутка, там где-то за рулем, там, и все сразу ты там достаешь телефон, ну, смотришь.
И на уроках тоже сейчас никто не гнушается смотреть, да, что-то там общаться, да, это не только свободная минутка.
У вас есть такое?
За рулем? Только
ну,
если
не за рулем,
ответить,
а вот там любая свободная минутка, и вот как бы.
Ну да, вот сейчас к вам пришел, пока сидел две минуточки, проверил сообщение, посмотрел то, что написал, ответил быстренько, и потом уже к вам сюда за руль общаться.
А, ну да, сейчас у вас в руках пока телефона нету, это хорошо.
Это очень хорошо.
В чем главный принцип того, как легко и просто с молодежью говорить о вере, о Боге, о церкви, о таких вот серьезных вещах?
Надо говорить с ними, как я уже понял, почти на их языке. Нужно понять молодежь. Нужно услышать ее, что она хочет донести, что она говорит, чем она живет, чтобы понять, как правильно рассказать о Боге. Если прийти сейчас резко в какое-нибудь училище, ну, то есть училища нету, технику какой-нибудь, прийти и сказать: так, сейчас мы с вами будем говорить о Святой Троице, догмате Святой Троицы будем говорить, вот, догмате о Божьей Матери, мне сказал: слушай, поп, иди отсюда, это неинтересно вообще нам, тут это твои басни. А когда ты выйдешь, поговоришь с ними просто о любви, о доброте, о добрых делах, о прощении, ответишь на их вопросы. Вот я часто в поселке у нас регулярно хожу в школу, в разные классы общаться приглашают. И у меня никакой определенной темы. Никакой определенной темы я не беру. Я прихожу: давайте, ребята, поговорим. Если не стесняется пока, ну, я их там разговариваю как-то. А потом они начинают задавать вопросы, любые вопросы. Они могут задать вопросы из политики, из моей личной жизни, из своей личной жизни какой-то вопрос задать. То есть ты понимаешь, чем она дышит, что происходит в их головах, какой их у них интерес. И неоднократно я от них слышу, вот когда я общался, мы, говорит, батюшка раньше, говорит, вообще не знали, кто в храме служит. То есть там до меня был священник, мы, говорит, не знали, как его зовут. Мы не заходили туда. Ну, как боялись, вдруг зайдем, что не так сделаем, не туда встанем, нас там бабушки отругают, там не туда пройдем, скрипнем.
Ох уж эти церковные бабушки.
Да, вот как бы они этого боялись. Сейчас все по-другому. Я говорю: приходите, ходите. Замечания в храме делаю, говорю, только я, больше никто их замечаний в храме не делает. Я как бы всем прихожан строго-настрого сказал, что никому ничего не говорить, чтобы человек не делал. Пошел он там, ну, пускай идет пока. Надо бы, я сам скажу замечание какое-то. Вот. Да, у них есть стереотип сложенный, да, они боятся. То есть надо понять, что в их голове и как с ними говорить. Потом они сами придут. Тоже опыт у меня в моем поселке, где я служу, есть, когда ты общаешься с детьми, потом они сами пишут ВКонтакте, они пишут там, не знаю, в Инстаграм, они берут телефон, они могут позвонить и спросить на батюшка: вот так и так, можно поговорить там, да? Мы вечером выходим или выезжаем, на машине садимся, и мы общаемся. Раньше так было часто. Сейчас они стали уже, грубо говоря, моими друзьями. Вот, они выпустились с 11 класса, сейчас уже в Екатеринбурге поступили учиться, где-то они приезжают, мы всегда встречаемся по выходным с ними. Какой-то процент небольшой, конечно, приходит в храм теперь на службы от них. Вот, и для меня это тоже радостно. Для меня это, пускай, да, там, 80% пришло, всего лишь там 8%, но это есть 8%. Да, 92, может, еще пока сомневаются, но 8 они уже пришли. Они участвуют в таинстве исповеди, в таинстве причащения. Вчера вот у нас было соборование, они участвовали уже в соборовании. Они интересуются, они читают, при том, что не то, что они у меня спрашивают. Я не спрашиваю, ну, что такое соборование? Я им хорошую ссылку скидываю об этом таинстве из интернета. Они говорят: все, спасибо, почитаем, все поймем. Они прочитывают, и потом задают вопросы какие-то, что-то было непонятно. То есть у них есть интерес в этом. Просто нужно немножко спуститься на их уровень, поговорить с ними, поговорить об отстраненном, об учебе, о физике. Не знаю, об их общении.
То есть разговор о Боге лучше всего начинать не с Бога.
Вопрос в том, что нужно жить так, чтобы тебя спросили о Боге. Нужно, чтобы они видели горение твоего сердца и в твоих глазах что-то хотели узнать о Боге. Если у меня этого не будет, они не будут интересоваться этим. Это зависит от человека.
То есть одного того факта, что вы священнослужитель, не хватает?
Оно, может, и хватает, но надо же еще и жить этим, то есть, понимаете, гореть. Я же должен как-то... Нам же говорят, что мы должны быть светом этого мира и солью этого мира. Не просто так прийти и сказать, что вот мы должны быть раз, два верующие. Все, вы крещенные, значит, вы должны сейчас ходить в храм, как штык, каждое воскресенье, там, в 8 утра стоять и молиться. Мне сказал батюшка: ну, я в душе верю, как они все говорят. И, кстати, отец Дмитрий, мне понравилось, как он сказал, что вера в душе – это отсутствие веры. Я вначале удивился этой фразе, потом думал над ней. Действительно, думаю, так оно и есть. И мы с ними об этом говорим. Почему это отсутствие веры, как это вернуть обратно и тому подобное. Конечно, не запугиванием, ни адом, ни адскими муками их не приведешь в храм.
Молодежь сейчас в основном нравится какой-нибудь там LJ, не знаю, там Линдерман, вот из последнего там к нам приезжали.
Я никого не знаю. Я могу послушать, конечно же, их.
Ну, современные вот какие-то исполнители, ну, да,
они
старайтесь
мне могут
что-то
скинуть. Угу. Я могу послушать, я могу сказать, свое мнение по этому поводу, потому что мне некоторые песни, то есть нравится слушать, в принципе, музыку. Вот, и они всегда могут спросить мое мнение, что вы думаете об этой песне? Мне скидывают, я слушаю. Ну, тут немножко нехороший текст, неправильный смысл. Там говорю, здесь вот хорошо. Там, допустим, рэп кто-то читает, у них там кто-то у нас Бахти, вот его угу. Я слышал.
Да.
Вот, что у нас там еще из последних. Корж, Макс Корж, да, он там тоже читает, вот как бы мы это можем вместе послушать, да, какие-то песни у него там есть. Пытаешься, да, слушать, что они слушают. Сейчас вот я услышал какого-то Володи песню. Музыка хорошая, а слова не очень. Понимаете?
Вот
она заводит музыку.
Сказать о том, что вот это плохо, вот это хорошо.
Ну, как сказать? Я всегда пользуюсь тем, что все мне можно, но не все полезно. Из этого ориентируюсь и сам, и им говорю. То есть, какая, говорю, польза от этой музыки? Вы слушаете слова, то там слова, ну, допустим, сквернословие там какое-то. Какая польза от этого сквернословия? Никакой. Заражаете свой мозг лишней информацией и словами лишними. Потом где-нибудь ляпните нечаянно, этот мат вылетит, и все, это некультурно, это некрасиво. Я говорю, то есть, даже песня, даже рассказ, не знаю, даже какая-то шутка, не все должны приносить пользу. Да, можно пошутить, чтобы человек вышел из депрессии. Ну, если кого-то не депрессия, а уныние, да, поддержать его там. Также и песня, она должна нести какой-то там эмоциональный, не знаю, выброс из себя изнутри, там, какой-нибудь скверный. Мне когда вот тяжело, да, я могу послушать там музыку какую-то там веселую, либо могу послушать классику, когда вот прямо в наушниках, чтобы мне там вот чисто себя эмоционально разгрузить как-то. И потом у меня разброс любви к моей музыке, он очень разный. Это классики, русской народной песни и до рэпа того же Бахти или Макса Коржа. Вот, могу послушать. Но учитывая, что еще есть и современные поп-звезды, да, которые поют. Там, раньше мне нравилась Валерия, как она пела. Ну а сейчас мне единственное, это, кого я люблю слушать, это любая песня, это Лара Фабиан.
Очень шикарный голос.
Я не понимаю, о чем она поет.
Да.
Я не знаю, о чем она
поет. Очень красивые мелодии.
Но ее голос, ее манера подачи, я вот просто замираю. То есть я мечтал бы побывать на её концерте, но я не знаю, что это невозможно просто послушать вживую, потому что у неё очень мощный голос, у неё большой там, как это называется, диапазон, да, который она берет. Они вроде даже песни-то не веселые, они все какие-то там...
Лиричные.
Ну, да, такие. Лиричные такие, мы не знаю, может, как туда их называть, депрессивными, но я, наоборот, на них отдыхаю, потому что она так подает, она так отдаётся своему делу, которое она совершает. Да, я её люблю. Когда некоторым говорю ребятам, ну, слушайте Лару Фабиан, кто это, что это? Я говорю, ну, известная песня ЖТМ. А, да, ЖТМ слышали, да, потому что она раскрученная по всему миру и в России, да, туда, да, хорошо поет.
Запретами много можно добиться. Ну вот как, допустим, перед концертом того же самого LJ, там активисты сразу сказали, что нет, это плохо, все, давайте запретим.
Вот надо же не то, что запретить, надо объяснить. Вот мне
ну как, пытаются объяснить, что мат, вот некрасиво выглядит, мат несет разруху, деструкт.
Надо сказать об этом, говорить спокойно.
Говорят, нет, так надо, ничего не помогает.
Вопрос-то, так если молодежь, это интересно, но это же мы вырастили эту молодежь. Мы интересно, мы сначала позволили в семьях, когда там папа с мамой матерятся, что это нормально, это норма. Мы позволили слушать мат там где-то на улице. А потом ребенок вырос, и он сказал, а что вы мне запрещаете, если мат там какого-то там LJ, да? Ну так это же мы вырастили ребенка этого. Это мы ему позволили когда-то. Это мы ему не сказали, что это плохо. Я помню в своем детстве, попробуй я в пиздоцах сматерить, не то что сматерись, а сругайся как-то слово, там дурак скажи. Я бы там получил хорошо. Потому что ты взрослый, ты должен понять, что взрослый, а не взрослый, ты ребенок, ты вообще не слушай это. И не подходи, и при мне там, да, кто-то не ругался. Запретами что? Мы можем только как бы усилить интерес к этому. Я помню, какой ажиотаж был. Помните фильм о подростках, о любви подростков, там 16 лет был какой-то, там, или 14, или 16 лет, я не помню, как они.
До 16 и после что-то такое, ну
русский,
да.
Русский фильм, где снимают мальчик молодой и девочка молодая, о любви их подростковой.
Да, да, я тоже не вспомню сейчас название, но я думаю,
помню,
что
помню, как
да.
Его раскрутили, тоже начали, так, да. Плохо, нельзя, там это, надо запретить, надо там в прокуратуру. Ну, подогрели только интерес к этому фильму. Я посмотрел этот фильм, я ничего плохого там не увидел. Там нет откровенных сцен. Ну да, ну, там лежали они, что-то еще, но там не показан призыв к этому. Я не говорю, что это хорошо. Ну, просто надо вовремя, как моя мама любит говорить, соплево вовремя целует. Пока сопли нет, целуй. Сопли есть, лечи.
С Матильдой была примерно такая же
Не смотрел,
история.
я даже не читал, не смотрел. Раскрутили ажиотаж, начали писать книги, создать против этого. Я думающий человек, он не будет смотреть, вы понимаете, кто умеет думать. А мы порой вот начинаем так активно это все мусолить, мы, конечно, подстегиваем интерес у людей посмотреть, ну о чем говорят-то? Почему церковь против, а государство там, допустим, за? Надо, значит, посмотреть и узнать. Ну, я не приверженец этого. Я не говорю, что это плохо, не говорю, что это хорошо. Я возьму нейтралитет в этом отношении и не буду ни судить ни ту, ни другую сторону. Я как бы в своем поселке, я с ребятами, да, мы можем говорить, плохо или хорошо, но они выбирают сюда сами. Я им никогда не говорю, что, ребят, этого все не делай, все сиди и не там как-то не булькай. Я говорю, выбирай сам. Я тебе говорю, что вот это есть нехорошо. Они спрашивают меня там, как вот вы это. Я говорю, вот так бы я поступил. Потому что вот здесь нехорошо бы так сделать, или нехорошо смотреть там вот этот фильм, или нехорошо слушать такую музыку, потому что это плохо, да? Если у нас ребята там есть, некоторые курят из молодежи в поселке, то я говорю, ребята, если курите, то при мне не курите, пожалуйста. Все, и они уходят в сторону. Либо когда я подъезжаю, они вкидывают сигарету, и все, они стоят со мной, общаются, потом я уезжаю, они могут закурить заново. У нас вот такое общение с ними.
Ну, то есть они хотя бы знают, что это плохо.
Знают, да. Ну, вот как бы кто-то из них бросает, кто-то уже бросил. Ну, вот. Не благодаря мне, в принципе, что они к этому пришли сами своей головой. Вот. Ну, я не поддерживаю этого, не одабриваю этого, но я запретить не могу, потому что, ну, это их выбор, это их жизнь. Они сами желают. Я могу сказать, знаете, это как предупрежден, значит вооружен. Это есть нехорошо, это сложно на твоем здоровье. Не знаю, может, на генетику на твой уйдет потом, на твоих будущих детей. Там что-то может там измениться внутри. Конечно, я не генетик, не врач такой, но могу предполагать просто. И человек сам определяет для себя, потому что от всего должна быть польза. Польза от спиртного и сигарет какая?
Никакой.
Ну да. Временный наркотик, который просто на какой-то минут там время помогает забыться о чем-то, но потом проблема-то остается сама, ее решать надо. И они об этом знают.
А если уж мы тут так затронули тему фильмов, что из последнего посмотрели, что понравилось? Ну вот из современных каких-то картин,
Если
которые сейчас
современных,
идут.
вот сейчас ажиотаж идет на Лед 2, да? Вы смотрели
Ну
его?
да.
Не
Нет,
смотрели?
я еще не успела
А Лед
посмотреть.
1 смотрели?
Да.
Лед 1 я не смотрел. Я начал со Льда 2. Ну такой ажиотаж на него. Там открываешь новости в интернете, вести, там, вот, там превысил там столько-то миллионов, там просмотры, там
Но
идет.
пока «Холоп» на первом
Все
месте, вот он.
плачут, там мальчики плачут, девочки. Я посмотрел, я.
Не плакали?
Нет. Я в одном месте там прослезился, ну, понять, над некой глупостью. Но если брать «Холопа», то «Холоп» мне понравился больше. Хотя его там тоже кто-то там хаял как-то. Но, по крайней мере, у него есть нравственная составляющая в этом фильме. Как исправить человека, да? То есть, как бы, как он стал другим. Да, там через большие затраты денежные, там построить целую ферму, там, или деревню какую-то, да, там о чем-то еще. Ну, вот он мне как бы не то, что я прямо тащусь от него, извините за вот это слово, да, такое, ну уж по-молодежному говорим. Ну, он мне был более интересен, нежели Лед 2. Лед 2 меня не впечатлил. Потому что, ну, глупость там. Растянутый, знаете, как Санта-Барбара, 3855-я серия, когда уже снимать нечего, и вот как бы это. То есть там некоторые моменты были глупые. Но это мое личное субъективное мнение. Кому-то он понравится, ты можешь со мной не согласиться, я ни в коем случае не осужу, потому что мы смотрели, ходили пятером, и троим не понравилось, двоим вот понравилось. Ну, мы не придрались, просто мы свое мнение высказали, и все. Я вообще люблю советские фильмы. Мой любимый – это самый «Любовь и голуби».
Ну, это классика.
Да, «Девчата», «Служебный роман», я готов пересматривать их, «Бриллиантовая рука», не столько, конечно, любим «Бриллиантовая рука», но вот «Приключения Шурика» мне нравится, да, то есть вот где фильмы без всякой там, не знаю, как вот неправильной любви, неправильных добрачных отношений, где вот там еще есть вот эта, да, советского времени закалка такая, что вот все должно быть строго в браке и никаких там добрачных отношений, что-то еще, когда красивые танцы и отношения людей такие более добрые. Да. А вот современные, да, к сожалению, сериалы никакие не порекомендую смотреть.
А, ну и в конце хочу вас попросить поделиться вашими планами на самое ближайшее будущее, когда ждать новых роликов.
Это зависит от моего внутреннего настроения. То есть,
А то
как
есть
бы.
какого-то графика нет, как
Нет, я
обычно
никогда
вот
не имел
стараются
график,
там
там
раз
что-то
в две
сделать.
недели
Раз.
стабильно, чтобы вот были там
Нет, я могу в
подписчики.
один день, вот как вчера, допустим, выложить 2 ролика. Могу 3-4 недели, 3-4 дня или неделю не выкладывать ничего. То есть это все зависит от времени, от как бы от моего эмоционального состояния, да, потому что когда устаешь, ты делать так вот на обуме тоже не хочу, чтобы написать там как-то холодно, снять как-то там вот так, ну ладно, получать фигню какую-нибудь. Вот, нет, я хочу, чтобы это было как бы желание, чтобы я в это что-то вложил, может быть, пообщался. Человек чувствует, человек он будет чувствовать, когда это сделано для некого, как бы, как сказать, ну, типа, на отстаньте, получайте там, и вот, или дайте мне там на этот, подписчиков что-то еще. Либо там будет чувствовать в этом интерес, любовь и какое-то там, может быть, что-то полезное в этом. Я только так из этого скажу. То есть, ну, в ближайшее будущее я просто буду находиться там, кто будет писать, я буду отвечать там в директе, когда успеваю все это, и все.
То есть чувство такой конкуренции и здоровой у вас тоже нет?
И зачем? С кем конкурировать?
А с Владимиром Легой, да и его тоже очень много читают. Опять тот же самый отец Дмитрий Смирнов, отец Андрей Сураев.
Слушайте, вы берете мастодонтов и меня где-то в низине, который...
А вы знаете, что вас как раз ставят в один ряд вот с этими людьми?
Кто?
На сайтах, на новостных, в частности, у нас один из крупных порталов города, 66.ru, они делали такую подборку, топ-5 блогеров православных, там, священников, просто блогеров православных, и вот как раз-таки там отец Дмитрий Кураев, отец Андрей Кураев, Дмитрий Смирнов, Владимир Легойда и, по-моему, еще пара.
Островский.
Да, что-то вот, да-да-да, то есть и вы, вот.
Ну, учитывая сколько...
Вы представляете, в каком одном ряду с какими людьми вы стоите?
Учитывая, что у меня подписчиков всего лишь там 19 тысяч, куда я там могу встать с этим? Я как бы, что есть, то и есть.
Ну, слушайте, 19 тысяч – это тоже довольно-таки большая аудитория, и люди тратят очень много денег и времени на то, чтобы хотя бы там половину этой аудитории собрать.
Да, не потратил ни копейки. У меня нет зависти. У меня есть знакомые священники в Москве, да, у них там по 100 тысяч подписчиков. Мне нет зависти, что там дать мне половину какую-то. Потому что человек должен сам понять, хочет или не хочет. Так что я не претендую. Я внизу вот там нахожусь, мне в ряд не надо ставить там с Легойдой, с Владимиром Смирновым, где я подметки вообще не гожусь. Я простой деревенский батюшка. Или поп, как хотите.
И очень-очень скромный.
Да, это про меня. Сейчас я поправлюсь в нимб немножечко. Вот, от скромности. Обязательно.
Спасибо, батюшка, вам большое.
Спасибо,
за беседу.
Господи. Вас храни Господь.
А мне осталось только напомнить, что сегодня в гостях у православного радиоканала «Воскресенье» был отец Тихон Щербаков, настоятель Введенского архиерейского подворья города Верхние Серги.